С новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. День без политики. Украинские телеканалы устали от бескомпромиссных заявлений сторонников Ющенко и Януковича. Ульяновские чиновники сдали экзамен по краеведению. Книга Анны Политковской «Русский дневник» переведена на чешский язык. И кто контролирует качество топлива, продаваемого в российской столице. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Но в начале программы новость последних минут. Только что агентство «Интерфакс» передало заявление правозащитного общества «Мемориал», которое касается предстоящего в субботу в Москве марша несогласных. Вот одна из цитат. «Можно по-разному относиться к политическим воззрениям и лозунгам организаторов и участников марша несогласных, но в любом случае они имеют полное право выражать свою политическую и гражданскую позицию, в том числе и в форме марша по центральным улицам Москвы». Конец цитаты. И на линии прямого эфира сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр, доброе утро. В первую очередь я вас благодарю, что в столь ранний час вы согласились принять участие в нашей программе. И мой первый вопрос касается того, почему, в принципе, «Мемориал» решил выступить с таким специальным обращением.
Во-первых, было бы странно, если бы мы никоим образом не отозвались на ту ситуацию, которая сейчас складывается в Москве и которая сложилась в прошедшие недели и месяцы. Понимаете, законодательство и правоприменительная практика властей городов России в целом, она должна ведь быть рассчитана на осуществление гражданами своих прав. Свобода передвижения, свобода выбора места жительства, ну и в частности свобода митингов, шествий, демонстраций. И в этих условиях уже становится даже как-то анекдотично, когда огромные площади и улицы Москвы предоставляются одним, ну, например, нашим для акции «Связной президента», а другим не предоставляются. Когда после заявки одних на проведение марша вдруг появляется еще пяток заявок, и чиновники говорят: знаете, мы не можем всем разрешить маршировать, так что мы никому не разрешим маршировать. Дело в том, что это очень сложная вещь — осуществление права граждан на свободу выражения мнений, в том числе в форме митингов, шествий, демонстраций.
Александр, один уточняющий вопрос. «Мемориал», он выступает против именно запрета митинга или поддерживает те лозунги, которые выдвигает марш несогласных?
«Мемориал» ни словом не говорит о поддержке этих лозунгов. «Мемориал» говорит о праве граждан на то, чтобы эти или другие лозунги высказывать. Понимаете, какая ситуация? Власти сами провоцируют тех, кто раньше, может быть, и не собирался идти вместе с несогласными на то, чтобы, может быть, туда и идти, да? На то, чтобы уже защищать свое право на митинги, шествия, демонстрации. Понимаете, какая ситуация? Власти должны обеспечивать безопасность граждан в ходе подобных мероприятий. Это действительно очень важно. И даже когда в городе выходят на улицы разные политические силы, власти должны обеспечивать право и тех, и других, и третьих, и безопасность их, не допускать столкновений. Вот в этом функция милиции. Разводить разные силы, не допускать столкновений. И в этом ответственность городских властей, в этом ответственность милиции. В европейских странах одновременно выходят ультраправые антифашистские демонстрации, марши на улицах. Полиция, спецназ разводит эти митинги, не допуская столкновений. Здесь же мы видим некоторую, мягко говоря, странную тенденцию, когда, скажем, в Нижнем разгоняют под предлогом обеспечения права детей поучаствовать в неожиданном празднике тех же самых несогласных, а в Москве отдают проспект Сахарова, центральной артерии города, нашим. Некоторая асимметрия. Мы выступаем за право всех граждан на митинги, шествия, демонстрации. И мы еще раз подчеркиваем, что ответственность за возможные провокации, за возможные столкновения, за возможные инциденты ложится прежде всего на городские власти, которые, например, не пошли на переговоры с организаторами митинга, а с организаторами митинга и с теми, кто заявлял намерение шествовать, но запрещал им это, по сути дела, провоцируя их. Мы выступаем за право любого россиянина выражать свое мнение, в том числе и на улицах. Это право гарантировано Конституцией. И не могут власти под видом конкретизации, уточнения этого права, по сути дела, его запрещать. Это все равно, что подмена свободы передвижения пропиской или свободы вероисповедания выбором из нескольких естественных монополий.
Александр, как вы думаете, не согласны они исчерпали законные возможности добиться отмены этого запрета? И теперь, получается, имеют, по вашей логике, моральное право нарушать этот запрет? Ведь они...
Я не говорю о моральном праве, да? Я говорю всего лишь об ответственности властей за то, чтобы граждане могли выразить свое мнение, пусть отличное от мнения властей, и за то, ответственности за то, чтобы при этом не произошли какие-либо инциденты. Я не анализирую лозунги несогласных, и вообще говоря, это совершенно другая история. Это все равно, как говорить о достоинствах запрещенной книги. Вначале ее разрешите, а потом мы будем обсуждать, мы согласны или не согласны с этими несогласными.
Спасибо, Александр. На линии прямого эфира был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Президент Украины Виктор Ющенко своим указом приостановил действие постановления Кабинета министров о запрете финансирования досрочных выборов Верховной Рады. Как отмечается в тексте указа, постановление правительства противоречит Конституции. А ведущие украинские телеканалы объявили сегодняшний день днем без политики. Аргумент один. Слишком надоели ежедневно выслушивать бескомпромиссные заявления представителей как провластной коалиции, так и оппозиции. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
По словам президента Виктора Ющенко, только досрочные парламентские выборы способны повернуть политическую жизнь на Украине в правовое русло. Единственная уступка, на которую может пойти глава государства, перенести выборы с 27 мая на более поздний срок. Лидер партии регионов, премьер Виктор Янукович, в четверг впервые допустил, что выборы могут состояться.
Выборы возможны, если согласятся на политическом уровне все участники политического процесса. Какие эти условия, на которых они будут соглашаться, покажет время.
По мнению экспертов, одно из условий – перенесение выборов на октябрь. До этого времени кабинет Януковича уже запланировал повышение пенсий и других социальных выплат, что могло бы поднять рейтинги партий, входящих в коалицию. Пока же на фоне акций протеста противников и сторонников роспуска Верховной Рады Ющенко и Янукович продолжают искать компромиссы. В пятницу несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам. В информационных выпусках не будет лиц политических лидеров и представителей власти. Одним из инициаторов этой акции выступил телеканал «1+1». Говорит шеф-корреспондент телевизионной службы новостей этого канала Оксана Зиновьева.
Цель этой акции – привлечь внимание политиков, которые уже несколько заигрались в раздел власти, в перераспределение власти. Потому что в стране, помимо самой власти, существует еще ряд проблем, и жизнь вокруг продолжается, которая требует вмешательства в нее тех же политиков, которым доверили власть. И политика – это искусство договариваться, не бряцать оружием друг перед другом. Садитесь и договаривайтесь, потому что устали уже и телезрители от этой вялотекущей ситуации, и мы, журналисты, устали. Таким образом, мы решили привлечь их внимание, пускай хотя бы один день они посмотрят телевизор и не увидят в нем себя.
Оксана, а каким образом вы будете рассказывать о событиях, о политических событиях, о кризисе?
О событиях мы будем рассказывать, но мы будем рассказывать о них через журналистов, через людей, участников этих событий. Просто не будет присутствовать персоналей политиков, политиков разного уровня, то есть и высшего эшелона, и тех же губернаторов, и остальных. Никаких.
От участия в акции «Один день без политики» отказался лидер украинского информационного пространства телеканал «Интер». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. Вы слушаете программу «Свобода в 9» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. На Украине сегодня ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». 8 человек погибли и 23 получили ранения при взрыве в здании парламента Ирака. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». К юбилею Беллы Ахмадулин, билеты Большого театра на фестивале «Золотая маска», интервью с Эльдаром Рязановым, фестиваль хоровой музыки в Липецке и книга «Спартанские цари». Об этом в программе «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. И рядом со мной в студии, как всегда в это время, мой коллега Антон Желнов. Он читает сегодняшние свежие российские газеты. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Руслан.
Мы решили не говорить обо всем, что пишет сегодняшняя газета, а сосредоточить свое внимание на предстоящих
выходных,
выходных, а вернее акциях протеста, о марше несогласных, который пройдет в субботу. Какие комментарии есть в газетах?
Да, Руслан, третью страницу «Коммерсанта» «Политика» сегодня заняли полностью сообщение о готовящихся завтра в Москве политических акциях, в частности, марше несогласных. И также газета написала о прошедшей вчера конференции Объединенного гражданского фронта. Ну вот что пишет издание о подготовке к маршу несогласных. Вокруг этого мероприятия разгорелась настоящая информационная война. Столичная прокуратура вчера предостерегла от участия в незаконном марше лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова, а спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что участники шествия могут быть втянуты в провокации, связанные с насилием и возможными жертвами. Организаторы марша несогласных в ответ заявили, что власти сами провоцируют уличные столкновения, стягивая в столицу внутренние войска и отряды ОМОНа из соседних регионов и даже из Сибири. И вот несколько слов о конференции Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Участниками заседания стали все лидеры оппозиционной коалиции «Другая Россия». Они объявили, что единственная возможность сменить режим в стране – это президентские выборы. Парламентские давно стали, по их словам, отстойником. Однако признали оппозиционеры, что шансов на победу у них немного, поскольку выборы будут проходить под неусыпным контролем властей. В итоге другороссы пообещали и дальше действовать по уже выбранному ими плану, проводить массовые протестные акции, потому что только их власть и боится. Эдуард Лимонов, в частности, высказался так: «Мы должны слиться в цунами, которое смоет Кремль». «Коммерсант» и дает эту цитату заголовком своим.
Ну, как я понял, оппозиция готова к силовому развитию событий в субботу, то, что их марш может разогнать милиция.
Безусловно, они готовы. Вчера об этом на конференции, вчера этому тоже уделялось внимание. И, в общем, правозащитники, вот о которых мы говорим сегодня в новостях, эту мысль тоже поддержали. Мысль по поводу того, что может быть применена силовая практика.
Спасибо, Антон. Антон Желнов о том, что сегодня пишут в российских газетах о предстоящем в субботу марше несогласных. Мы еще вернемся к этой теме во второй части нашей программы. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
Добрый день еще раз. На футбольных полях Европы вчера прошли ответные матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка УЕФА. В полуфинальный раунд попали три клуба из Испании. Это Севилья, которая сыграла в ничью в Лондоне с местным Тоттенхэмом 2-2. Эспаньол также в гостях и также в ничью завершил матч с Бенфикой с португальской 0-0. И Осасуна, которая на своем поле одержала победу над немецким Байером 1-0. А еще один клуб из Германии, Вердер, дома взял верх над голландским АЗ 4-1 и также стал участником полуфинального раунда. Таким образом, 26 апреля и 3 мая играют Эспаньол Вердер и Осасуна Севилья. Продолжается несколько теннисных соревнований. В Чарльстоне успешно выступают Вера Звонарева и Динара Сафина. Ну а в Валенсии очередную победу одержал Евгений Королев. В Малаге вчера прошел третий матч четвертьфинала баскетбольной Евролиги УЛЕП. Местная Уникаха выиграла 67-64 у Барселоны. и вышло в финал четырех. Ну, а ранее участником финала четырех стал московский ЦСКА, который на своей площадке выиграл у Макаби из Тель-Авива 92-71. Также победил в серии со счетом 2-1 и также стал участником финала четырех, который пройдет в Афинах в начале мая. Кроме того, что ЦСКА вчера одержал победу, армейский клуб одержал, установил новый рекорд, о чем сообщают сегодняшние российские издания, и в частности газета «Спорт-экспресс», а именно финал четырех 2007 станет для армейского клуба пятым подряд. Три остальных участника финала четырех по три раза принимали участие в главном турнире, а финала четырех баскетбольной Евролиги, сейчас она называется Евролига УЛЕП, проводится с 1988 года. То есть и ТАО «Керамика», и «Панатинаикос», и, соответственно, «Уникаха» по три раза принимали участие в финалах четырех. Ну вот, а ЦСКА в пятый раз примет участие
это в этом турнире. Это действительно значительное достижение армейского клуба.
Да, конечно, это значительное достижение армейского клуба, который по праву считается одним из сильнейших клубов, баскетбольных клубов Старого Света, вне всякого сомнения. Но если мы внимательно посмотрим на ЦСКА, на состав ЦСКА, в частности, на стартовую пятерку, то мы обнаружим только одного лишь российского баскетболиста. Это Савраченко.
А остальные кто?
Поскольку Холдена, который получил российское гражданство, американцы Холдена, мы россиянин до конца все-таки считать не можем, а выходившие на площадку Панкрашов, Курбанов и Каширов на троих не набрали ни одного очка. При всем при том, что это общая практика в современном баскетболе, европейском баскетболе, когда большую часть игроков составляют легионеры, тем не менее, что касается России, то здесь, конечно,
время
ситуация
наше подходит к концу.
Катастрофическая.
Не удержусь задать один вопрос. Эти легионеры, они тоже состоят на службе в вооруженных силах?
Но я понимаю вашу иронию, Арслан, конечно же, нет. Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что перспективы ЦСКА в финале четырех весьма неплохие, а вот что касается перспектив сборной России, то они по-прежнему туманны.
Спасибо. Дмитрий Морозов. Новости спорта. В Праге состоялась презентация книги Анны Политковской «Русский дневник», изданной на чешском языке. Книгу Анны Политковской, вышедшую уже после ее убийства и уже переведенной на многие языки, еще называют «Хроникой гибели российской демократии». День за днем Политковская рассказывает о том, что происходит в России. Она отмечает самое значимое, по ее мнению, событие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Книгу Анны Политковской читатель воспринимает как дневник. Действительно, повествование имеет форму дневниковых записей. Описанные события разделены по датам с октября 2003 по август 2005, полтора года. Рукопись озаглавлена «Русские хроники». По мнению Либора Дворжака, который переводил книгу Анны Политковской на чешский язык, название изменили, так как оно понятнее европейскому читателю.
Книжка начинается ночью с 7 на 8 декабря 2003 года, то есть это послевыборная ночь, после последних российских парламентских выборов, когда из российской политики, в принципе, вообще ушли правые партии, то есть СПС и Явлинского яблоко, и для Политковской это начало конца. Эти дневники или хроники, если хотите, они кончаются, ну, скажем, чуть больше года до смерти Политковской.
Во время презентации русского дневника в Праге зачитывали отрывки. Один из них, по мнению многих читателей, самый яркий момент во всей книге, рассказывает об одной из заложниц, чудом выжившей после Бесланской трагедии.
Сцена с молодой женщиной, у которой дома остался грудной ребенок 11-месячный, и у нее есть молоко, и она этим молоком из своих грудей подкармливает всех детей в этом бесланском спортивном зале. По-моему, более сильной сцены нет в этой книжке. Вспомним, что было с Политковской, когда она летела в Беслан. Она же туда в конце-то концов не попала, потому что по всей видимости ее в самолете кто-то отравил. Ей пришлось просто вернуться обратно в Москву. То есть в начале сентября 2004 года она не смогла там работать. И вот эти сцены, которые я сейчас описывал, это сцены уже когда она туда попала где-то в начале декабря 2004 года.
Несмотря на то, что официальная презентация дневника Анны Политковской состоялась в Чехии только сейчас, в продаже книга появилась месяцем раньше. Зузана Климплова, представитель издательства, опубликовавшего книгу, говорит, что чешский читатель с интересом воспринял ее.
Книгу объявила наш редактор.
Книгу нашла одна из редакторов нашего издательства в английском книжном интернет-магазине. Первый перевод дневника Анны Политковской вышел в Великобритании. В Чехии книга опубликована месяц назад и продается хорошо. Мы обратили внимание, что некоторые книжные магазины выставляют ее в витринах. Эта проблематика читателя интересует.
Эта проблематика заима читанаря.
По мнению Либора Дворжака, чешскому читателю интересны темы, описываемые в книге Анны Политковской, но возникают сложности сориентироваться в подробностях новейшей российской истории.
Я постарался сделать примечание, но сейчас вот под вечер подошел тут в магазине один читатель, который сказал, да, примечания хорошие, интересные, но их мало. С другой стороны, мы, конечно, задумали эту книжку как читательскую, то есть не какой-то исторический, скажем, труд. Я это очень часто повторяю в наших СМИ, в чешских, и на радио, и на телевидении, и в газетах, что вот эта российская журналистика вот этого склада, которой была представителем Анна Политковская, она более эмоциональна, чем то, к чему привыкли мы и как журналисты, и как читатель. Но в конце-то концов, когда сегодня читаешь эту книжку, там самое главное – это тенденции, основные тенденции сегодняшней политической российской жизни, и это самое важное.
Возникали ли у вас сложности при переводе и составлении книги?
Я ее переводил по рукописи, и мы очень долго думали о том, если не стоит отредактировать, потому что там получилось где-то 550 страничек. Как редактор я бы, по всей видимости, на 80 или 100 страниц сократил. Но после трагичного конца Анны Политковской мы просто решили все перевести так, как оно есть, что ей мешает в этой современной российской жизни. Все это там дать, чтобы читатель понял, в чем трагедия Анны Политковской и, может быть, какая-то скрытая трагедия современной России.
Это было мнение Либора Дворжака, переводившего книгу Анны Политковской «Русский дневник» на чешский язык. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Примерно через 2 минуты мы вернемся к теме, с которой мы начали нашу программу. Речь пойдет о предстоящих протестных акциях в Москве. Об этом же будут говорить сегодня и в программе «Час пресс» в 11 часов по московскому времени. В студию «Радио Свобода» в Петербурге приглашены представитель «Новой газеты» по северо-западному региону Николай Донсков, корреспондент «Советской России» Сергей Иванов и главный редактор интернет-газеты АПН «Северо-Запад», лидер петербургских национал-большевиков Андрей Дмитриев. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. Власти Москвы повторили отказ в проведении 14 апреля акции оппозиции в центре города. Организаторы марша заявляют, что он состоится, несмотря ни на что. Прокуратура предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше. На Украине в пятницу ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Киеве, в информационных выпусках не будет лиц политических лидеров и представителей власти. Накануне президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады, но не исключил переноса выборов, назначенных на 27 мая, на более поздний срок. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаидели заявил, что надеется, что Грузия вступит в НАТО уже в следующем году. Нагаидели приветствовал подписанный на днях президентом Бушем закон в поддержку приема в НАТО новых членов, в том числе Грузии и Украины. 8 человек погибли, 23 были ранены при взрыве в здании парламента Ирака. По данным американского командования, взрыв совершил смертник. Американская армия выплатила 33 миллиона долларов семьям погибших и раненых мирных жителей в Ираке и Афганистане. Сообщая об этом, военные не называют число случайных жертв войны, которым была выплачена компенсация. В Северном море погибли 3 члена экипажа норвежского судна, еще 5 считаются пропавшими без вести. Кораблекрушение произошло накануне. Судно обслуживало нефтяную платформу неподалеку от Шетландских островов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в 9», у микрофона Арслан Саидов. Прокуратура официально предостерегла Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова от участия в марше несогласных, который намечен на 14 апреля в Москве. Лидеры Российского народно-демократического союза и национал-большевиков получили с прокуратуры соответствующие письма. А правозащитники опасаются, что против участников марша может быть применена сила. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил, что марш, несмотря ни на что, состоится и состоится в центре города. Рассказывает Максим Ярошевский.
Московские власти дали разрешение коалиции «Другая Россия» на проведение в субботу митинга, а не марша, и не в центре города на Пушкинской площади, а у Чистых прудов на Тургеневской площади. Организаторы акции считают это грубейшим нарушением закона. Никто не может произвольно, без объяснения причин, изменить формат шествия, считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Организаторы марша несогласных уже предоставили столичной мэрии 4 возможных варианта движения колонны от Пушкинской площади к Тургеневской. Самый простой — по бульварам. Еще 3 варианта — по Тверской, Большой Дмитровке и Петровке. Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили. Однако уже известно, что в Москву стягивают дополнительные силы бойцов ОМОНа. Изъявили желание помешать маршу молодежные проправительственные организации «Молодая гвардия» и «Наши».
Власть не скрывает того, что она планирует на субботу открытые провокации. Молодогвардейцы уже объявили о том, что они будут собираться на Пушкинской. Ну и движение «Наше» решило не отставать и тоже сказало, что они куда-то собираются выводить свой Путин-Югенд.
Лидер нацболов Эдуард Лимонов, несомненно, примет участие в марше, но в качестве частного лица.
Я буду участвовать в этой акции в качестве частного лица. Я думаю, что еще ряд моих товарищей тоже выйдет на марш несогласных в таком же качестве. Никто не запретил нам, гражданам Российской Федерации, участвовать в митингах, шествиях и тому подобное. Что касается атрибутики, то, наверное, каждый возьмет на себя это решение, участвовать ли с атрибутикой или нет, поскольку, раз уж мы частные лица, то пусть будет так.
По словам лидера «Авангарда красной молодежи» Сергея Удальцова, уже сейчас активистов движения подвергают давлению. Многих заставляют подписать заявление об отказе в участии в марше несогласных.
Меня вызывали по делу о взрывах в МГУ, опять там проходят определенные следственные действия. Но основной мотив, как бы косвенно, звучало в их вопросах опять беспокойство, что будет происходить 14 апреля, что будем делать мы, что будут делать я и все наши соратники. Власть не сделала никаких выводов, она продолжает переть как танк, надеясь чисто на силовые методы. И у меня возникает ощущение, что 14 апреля они готовы действительно на самые серьезные провокации, на то, чтобы попытаться спровоцировать какие-то беспорядки и скомпрометировать тем самым нас, оппозиционную коалицию.
По прогнозам членов коалиции «Другая Россия», в субботу в марше несогласных в Москве примет участие более 7 тысяч человек. Благо, на 14 апреля дождя не ожидается, если, конечно, московская власть не организует какие-то внеплановые осадки, пошутили организаторы марша. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
И продолжая тему, наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня мы спрашивали, каких российских политиков вы считаете оппозиционными?
Если есть одна партия, партия власти, Единая Россия, значит, все остальные у них оппозиционеры. Я вот не знаю, сейчас победит какая-то партия, и все губернаторы, все пойдут туда опять. Это у нас шестерки все.
Любой политик на социальную сферу, на здравоохранение, образование нулем. И мы пришли все к выводу, что люди стране не нужны.
Это против Путина, который я вообще против демократической власти. Вот которые сейчас сидят, и которые видишь каждый день. Любой фильм возьмите, и все эти демократы, которые сидят, или того убить, того убить, того убить. Это на власть лезет, не надо, я пойду. Я жила при советском власти, можно сказать, самые бедные и самые богатые, и самые счастливые. Я вот пенсию 2600 получаю. Как я могу жить? Да еще при нашей демократии лежит, не хочу работать. Пойдет, напобирается, напьется.
Жириновский — это так, это на уровне базара. Его серьезно никто, наверное, не воспринимает. Это не оппозиция. Яблоко это или как там? Не знаю, то туда попало, там через столько кругов надо было пройти, что если он порядочным родился, то это все утеряно, потеряно, захоронено.
Политики, которые реальные политики там наверху, я считаю, что они все продажные. Лишили всего, и выборов голосовать уже. Ну что, мы порог этот отменили, скоро явку отменят, уже такие разговоры в Думе-то идут. Сами будут губернаторов назначать, там кто-то уйдет или помрет, или кто-то, то есть они будут сами назначать. Ну и что, с дураков держат вообще, что хотят, то и делают.
Что, Иванов, что Сидоров, что Петров, то есть там все куплено, все продано?
Я никому не верю.
Кого вы относитесь к оппозиционерам? Путина, Германа Грефа?
Власть является оппозиционной по отношению к народу. Народ не живет, а существует. Власть нас не устраивает, да, значит, эта власть является оппозиционной. Вот и все. Украинцы, если по-нашему говорить, хохлы, они опережают москалей, а москали тоже взорвутся.
Все одинаковые, абсолютно. Забрали за 15 лет нам столько лапши вешали. Сколько можно? Уже уши отрываются от лапши.
У нас такие политики, что это невозможно, кто кому прибиться. Кто больше наворует, тот и больше политик. Кремлей больше всех ворует. Сколько дурачить можно людей? Пенсию получаю 3400, за квартиру плачу 3300. Мне остается на 100 рублей хлеба. Можно брать воду, но скоро воду перекроют. Вот так вот.
Так климовчане отвечали на вопрос, каких российских политиков вы считаете оппозиционными. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Люди по природе своей склонны отбирать материальное благо у имущих и отдавать их неимущим. К такому выводу, как сообщает интернет-издание News.ru.com, пришли ученые из города Сан-Диего в штате Калифорния. Цель любопытного опыта была такова – выяснить, какими мотивами руководствуются люди при отсутствии личной выгоды. Для этого авторы исследования набрали 120 незнакомых друг с другом студентов разных факультетов и наугад выдали им различные суммы фиктивных денег. Исследование показало, что поведение изменяется в зависимости от того, чем владеет каждый участник в данный момент, и от разницы в количестве денег, которыми, как они думают, владеют остальные. Чем меньше денежных единиц, тем агрессивнее поведение и стремление отобрать у богатых. И наоборот, если кто-то знает, что входит в группу, у которой больше денег, он становится более щедрым по отношению к менее удачливым. И о других новостях науки. У микрофона Александр Костинский.
С помощью данных, собранных космическим телескопом «Хаббл», найдены возможные свидетельства существования воды на планете за пределами Солнечной системы. До этого астрономы просканировали более 200 известных планет вне Солнечной системы, но до сих пор существование воды не было подтверждено. Обнадеживающие наблюдения спектров поглощения, которые можно связать с водой, было сделано Трэвисом Барменом из обсерватории Лоуэлла штата Аризона. Он исследовал спектральные данные планеты, расположенные на расстоянии 150 световых лет от Земли около одной из звезд созвездия Пегас. Но считать, что вода точно открыта, рано, так как необходимы дальнейшие, гораздо более тщательные измерения. Сильное землетрясение, произошедшее на острове Суматра в Индонезии 2 года назад, вызвало самую масштабную гибель кораллов за всю историю наблюдений. Само землетрясение унесло жизни почти 1000 человек на острове Ниаса, неподалеку от западного побережья острова Суматры. Ученые исследовали 35 участков береговой линии и нашли, что землетрясение подняло остров Семилуя около Ниаса на 120 сантиметров, и из воды поднялись большинство коралловых рифов окружающих остров. При этом погибнут многие представители коралловых экосистем. Ученые из Института космических исследований имени Годдарда НАСА полагают, что нашли способ предсказывать цвет растений на планетах вне Солнечной системы. Согласно выводам ученых, растения могут быть зелеными, желтыми или даже красными. На Земле хлорофилл растений поглощает преимущественно синий и частично красный цвет из солнечного спектра, чем обусловлен его зеленый цвет, цвет отраженного света. Организмы, живущие в различных средах обитания, поглощают те цвета спектра, которые являются наиболее доступными. И спектр отражаемого излучения звезд возможными типами растений из других звездных систем не так велик. Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева Российской академии наук разработал новый процессорный модуль, предназначенный для построения цифровых систем автоматического управления газотурбинными авиационными двигателями. Он предназначен для установки на бортовые системы управления, регулирования и диагностики силовых установок самолетов гражданского и военного назначения.
С новостями науки, которые подготовил Александр Костинский, также можно познакомиться на нашем сайте в интернете www.svoboda.ru. Продолжаем выпуск. 3500 государственных и муниципальных служащих Ульяновской области держали экзамен по краеведению. Как заявил губернатор области Сергей Морозов, инициатор поголовного тестирования чиновников, тот, кто управляет областью, должен знать ее историю. Одним из главных мотивов для работы на государственной службе должен быть патриотизм. Судя по результатам тестов, подавляющее большинство ульяновских управленцев не просто патриоты, а патриоты-отличники. С репортажем из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Глава области Сергей Морозов ответил правильно на все 46 вопросов краеведческого теста. Пятерки получили и все министры его правительства, а также еще 3000 чиновников всех уровней. В отличие от февральского тестирования по русскому языку, на этот раз обошлось без неудов, да и троек оказалось немного. Сергей Морозов никого не стращал увольнением с должности за двойку, как в прошлый раз, поэтому экзамен прошел в спокойной обстановке. Кроме того, чиновников целый месяц готовили к тесту. Они прослушали цикл лекций, на каждом аппаратном совещании губернатора библиотечные работники делали 10-минутные обзоры краеведческой литературы. В здании обладминистрации продавались учебники по краеведению, но главное, на сайте областного управления культуры появился универсальный текст – «Квинтэссенция истории края». Скачай эту лекцию, и можешь считать, что пятерка за патриотизм у тебя в кармане. Да и вопросы были не самые сложные. Вот, например, вопрос из раздела «Литературное краеведение». Герой какого литературного произведения Ивана Гончарова стал международным символом Лени? Варианты ответов. Романа Обломов, романа «Обыкновенная история», романа «Обрыв». Директор областного краеведческого музея Юлия Володина, один из организаторов тестирования, не согласна, что с чиновниками сыграли в поддавки, предложив им легкие вопросы.
Дело в том, что они не очень сложными, кажется, после того, как мы дали всю информацию на сайте управления культуры. Всем порекомендовали это все почитать, потому что по краеведению очень много литературы, и очень трудно из нее выбрать главное. Поэтому они были разбиты на 4 части. Там было историческое краеведение, литературное краеведение, географическое краеведение. И административно-территориальная характеристика была. Мы готовили людей к тестированию.
Важно ли чиновнику, скажем, из сферы ЖКХ, помнить, в каком году Ульяновская область была награждена орденом Ленина? Или в каком районе области расположена крупнейшая в России сырьевая база стекольной промышленности? Юлия Володина считает, что каждый руководитель, независимо от специфики работы, обязан знать очевидные вещи о своем крае.
Если я в этом крае живу, значит, я прежде всего должна найти в его истории и современности положительные моменты, которые у меня вызывали бы чувство гордости.
Ульяновскому краеведу Сергею Петрову тесты показались простыми, на уровне 8 класса. Сам он задал бы чиновникам другие вопросы.
Когда последний раз выделялись деньги на реставрацию областного художественного музея? Какова сумма, которую получает работник культуры? Сколько денег выделяется на подписку нашим библиотекам?
По мнению наблюдателей, губернаторские тесты были похожи на единый госэкзамен тем, что за месяц человека можно было на эти тесты натаскать. В мае ульяновским чиновникам предстоит третий и последний тест на компьютерную грамотность. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9 и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники опасаются, что против участников марша несогласных в Москве может быть применена сила. На Украине сегодня ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». Американская армия выплатила 33 миллиона долларов семьям погибших и раненых мирных жителей в Ираке и Афганистане. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Оставшиеся 15 минут мы посвятим новостям Москвы и Петербурга, крупнейших российских мегаполисов. В частности, мы будем говорить о том, почему в Москве такое плохое качество бензина. Но прежде о других новостях. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Корпоративные конфликты и рейдерский шантаж обсудят сегодня участники первой международной конференции «Слияние и поглощение. Противодействие захватам». В прошлом году в Петербурге по факту рейдерства было возбуждено более 50 уголовных дел. Общая стоимость активов захваченных предприятий – миллионы долларов. На примере одного подлинного инцидента участники конференции проанализируют опыт взаимодействия государственных, общественных и судебных инстанций при разрешении конфликтов, технологии защиты от недружественных поглощений. Москва. Юрий Лужков считает, что столице не нужны вещевые рынки. Торговля одеждой и промтоварами должна вестись не на рынках, а в магазинах, которые не допускают продажи контрафактной продукции, имеют кассовые аппараты и создают комфортные условия для покупателей. «Для нас вещевые рынки, кроме негатива, ничего не дают», – сказал мэр. Он пояснил, что от продавцов на вещевых рынках нет налоговых поступлений в бюджет. Петербург. Теплоход «Василий Островский» терпит бедствие на набережной лейтенанта Шмидта. Экипаж судна вот уже 5 месяцев не получает заработной платы. Сам теплоход находится в аварийном состоянии. В подобной ситуации оказались и моряки теплохода «Кронштадтский». Оба корабля принадлежат компании «Трансмар». В прокуратуре и суде, куда обратились моряки, им помочь отказались, так как судовладелец зарегистрирован в Элисте, а значит, обращаться нужно в Калмыкию. Хотя точного юридического адреса нет даже в уставных документах, сообщил второй механик теплохода «Василий Островский» Сергей Косауленко.
Руководство ЗАО «Трансмар», они даже сами не могут назвать свой правильный юридический адрес. Во всех документах разные указаны дома. Есть документ, вот здесь 245-й дом стоит. А в каюте капитана Кронштадтского под стеклом написан юридический адрес, там вообще указан 249-й дом.
Моряки намерены пробыть в Петербурге, пока чиновники не обратят внимания на их бедственное положение. Они уже отправили письма прокурору города, полномочному представителю президента по Северо-Западу и губернатору Петербурга. Москва. Общественный градостроительный совет при мэрии столицы одобрил концепцию пешеходного туристического маршрута под рабочим названием «Стеклянная улица». Маршрут пройдет от нескучного сада до делового центра «Москва-Сити». 3 участка маршрута будут всепогодными. Это застекленный Андреевский пешеходный мост, стеклянная галерея на участке от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и еще один застекленный пешеходный мост между Савинской и Бережковской набережными. Петербург. Сегодня открывается 9-й международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». В этом году в фестивале примут участие театры 10 стран. Впервые на фестиваль приедет Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Аронецкой и русский драматический театр имени Горького из Астаны. Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова представит спектакль режиссера Дмитрия Егорова «Ангелова кукла» по рассказам знаменитого петербуржца Эдуарда Кочергина. Показ этого спектакля театр посвящает 70-летию прославленного мастера. Новости Москвы и Петербурга. 13 апреля. Татьяна Волович.
Как известно, правительство Москвы лишили права контролировать качество моторного топлива, которое продается на автозаправочных станциях. Мэрии по-прежнему заявляют, что нефтяное лобби победило, и теперь в течение года, 1,5-2 лет, нефтяной рынок будет находиться в бесконтрольном состоянии. По мнению вице-президента Общества потребителей России Антона Недзвецкого, теперь контроль за качеством топлива должны взять на себя компании, его производящие. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуньчева.
По данным правления Российской экологической независимой экспертизы, каждый 4-й литр топлива, заливаемый в бак автомобиля на столичных автозаправочных станциях, суррогат. В результате сгорания такого продукта образуются высокотоксичные вещества, схожие по составу с боевыми отравляющими, заявляют специалисты. Некачественный бензин значительно ухудшает экологию столицы, что не может не отражаться на здоровье москвичей, говорит председатель правления Российской экологической независимой независимой экспертизы Владимир Аникеев.
По нашим данным, свинец, в основном воздух города Москвы, еще в конце 80-х годов как поступал, так и продолжает поступать. Это главный источник свинца. Автотранспорт, там бензин и дизельное топливо. 18% преждевременной смерти людей не связано с травматизмом, а обусловлено загрязнением воздуха.
Основная масса суррогатного бензина идет из Московской области. В общество потребителей автотехники России поступают сотни жалоб от владельцев машин. Некачественное топливо полностью выводит из строя двигатель автомобиля. Особенно чувствительны к нему иномарки, подчеркнул вице-президент общества Антон Недзвецкий.
Особенно страдают владельцы новых иномарок, гарантийных, причем даже, можно сказать, иномарок японских производителей, поскольку допуски и зазоры двигателей этих автомобилей, они достаточно точны, и наш некачественный бензин на эти двигатели серьезно влияет. Что обычно происходит? Автовладелец заправился некачественным бензином, через некоторое время у него либо катализаторы выходят из строя, либо, значит, клапана зависают от отложений смол на них, если в бензине очень много смолы. Ну, ремонт достаточно дорогостоящий, и станции гарантийного обслуживания по гарантии такие ремонты не выполняют, а требуют оплатить это автовладельцу уже, поскольку считают, что если здесь бензин, то завод-изготовитель не виноват.
Общество потребителей автотехники не разделяет эту точку зрения. Водители меньше всего виноваты в том, что мотор машины не выдержал испытания суррогатным топливом. По словам Антона Недзвецкого, были случаи, когда не удавалось оставить право водителей в суде.
В ряде случаев, когда экспертиза подтверждала, что виноват некачественный бензин, удавалось взыскать причиненный ущерб с автозаправки. Хотя делать это достаточно проблематично, потому что большинство автовладельцев, к сожалению, не хранит чеки на заправке. Заправляются люди, как правило, одни. Доказать потом факт этой заправки с помощью свидетелей тоже бывает невозможно.
Топливный рынок России сегодня находится в катастрофическом положении, заявил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. По его мнению, ни федеральные, ни местные власти не осуществляют должный контроль за качеством продаваемого в Москве бензина.
У нас масса производителей так называемых бодяжников. У нас несколько сот заводов, всего лишь там 200 небольших заводов крупных. Общее число производителей топлива около 2000. Это нелицензированные, скажем так, предприятия, которые производят вообще непонятно что. Поэтому рынок топливный, я считаю, находится в катастрофическом абсолютно положении по качеству топлива, предлагаемому потребителю. И здесь нужен не просто жесткий контроль, а надо менять законодательную базу, вводить уголовную ответственность за реализацию контрафактного топлива и лишать фирмы, занимающиеся этим, лицензии. Такая законодательная инициатива уже, я знаю, что внесена в Госдуму, но будем надеяться, что это достаточно будет оперативно принято. Только тогда, я думаю, может быть, можно будет переловить ситуацию. Пока, к сожалению, увы, процент контрафактного топлива и в Москве, и в регионах просто огромный.
Спорить о том, выиграет или проиграет нефтяной рынок от смены контролирующей организации, бессмысленно. По мнению Антона Недзвецкого, в качестве топлива на АЗС можно будет не сомневаться только тогда, когда следить за ним будут сами компании, которым принадлежат автозаправочные бренды.
В их возможностях установить наиболее жесткий контроль за качеством реализуемого на своих заправках топлива. Потому что государственные органы, кому бы ни передавали эти функции, к сожалению, охватить этот рынок, проводить периодические, частые, массовые проверки не в состоянии. Вот. И все равно конечный АЗС, бензин могут и разбавлять, и добавлять присадки, чтобы сделать из 92-го 95-й. Поэтому здесь, как я думаю, возможностей для контроля больше у самих вот нефтяных компаний, типа ТНК, БП, Лукойл, ну, то есть которым принадлежат бренды вот эти вот передаваемые автозаправочным станциям. То есть они в большей степени заинтересованы за тем, чтобы контролировать качество реализуемого топлива, чтобы поддерживать свой бренд.
Говорил вице-президент общества потребителей автотехники России Антон Недзвецкий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска «Московская афиша».
Театры. Премьеру по пьесе Гоголя «Игроки» в центре имени Мирхольда покажет сегодня студия театрального искусства. В спектакле Сергея Жановача заняты все актеры нового театра, уже известные публике по спектаклям «Мальчики», «Захудалый род», «Мариенбад» и другим. В театре на Таганке в рамках фестиваля «Золотая маска» спектакль «Орфей» представляет театр «Тень». Он поставлен Майей Краснопольской и Ильей Эпельбаумом в сотрудничестве с ансамблем «Опус Пост» Татьяны Гринденко. За основу взята опера XVIII века, написанная композитором Фоминым на либретто Княжнина. На премию «Золотая маска» спектакль выдвинут в номинации «Новация». В субботу в театре «Этсетера» спектакль по пьесе Сухого Кобылина «Смерть Тарелкина». Режиссер Оскарес Коршуновас. В главных ролях заняты Александр Калягин и Владимир Скворцов. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня очередной концерт симфонического оркестра Мариинского театра в рамках пасхального фестиваля. Дирижер Валерий Гергиев в программе произведения Дебюсси и Стравинского. Здесь же в воскресенье премьера детской оперы-сказки Давида Кривицкого «Городок Жур-Жур». Исполняет ее Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Дирижер, автор и ведущий Евгений Бушков. Также в воскресенье в театре Елены Камбуровой Людмила Петрушевская представляет программу «Кабаре одного автора». Впервые Петрушевская выступит одновременно в роли художника, аниматора и режиссера и представит свои мультфильмы, созданные в домашней студии ручного труда. Кроме этого, в программе вечера песни 60-х годов, стихи из новой книги «Про доски», отрывки из студенческого спектакля «Капустника» по мотивам сказок Людмилы Петрушевской и коллекция ее авторских шляпок. Выставки. В Фонде культуры «Екатерина» на Кузнецком мосту открылась первая российская персональная выставка художника Владимира Янкелевского, рассказывает Лиля Пальвелева.
Владимир Янкелевский живет и работает в Париже и в Москве. Он по праву считается одним из столпов нонконформизма и часто выставляется. Его имя прочно вошло в историю искусства второй половины XX века. Однако персональная выставка художника в России первая. И называется она «Мгновение вечности». Кураторы постарались дать представление о всем 50-летнем творческом пути Янкелевского, отобрав для экспозиции 70 работ разных лет. От самых ранних, созданных в 60-е годы, тех самых, что так раздражали Никиту Хрущева в манеже, до самых последних. Любимый жанр художника – триптихи, а также объекты, в которых реальные бытовые предметы, вроде шкафа или двери, сочетаются с живописью.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей, примерно через 10 минут, в эфир выйдет программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.